Алексей Тимофеевич Черкасов. Полина Дмитриевна Москвитина. Конь рыжий. Читает Алексей Воскобойников. Сыну Алексею посвящаем. Из одного гнезда птенцы, да в разные стороны птицами разлетаются. Бытие рыжих лебедей. Часть первая. Во времена оные, незапамятные, когда за каменный пояс Урал перевалили отважные русские казаки вольницы Ермака Тимофеевича, закрепляясь на берегах Иртыша и Тобола, появились в Сибири первые казачьи поселения – станки, городища, намного позднее – станицы. Одной из таких станиц был Таштып у Синих гор Саянских. Проживал в Таштыпе казак Василий Васильевич Лебедь из Донских. Служил он верою и правдою царю и отечеству в Крыму, где сыскал себе красавицу-женушку из семьи бедного столяра, да и сам не из богатых был. Выпало ему на долю быть первым в боях с японцами в Южной Корее, где его контузило от взрыва снаряда. И говорил потом рыжий казачина, кабы не командующий генерал, который не подбросил подмогу русскому гарнизону, то он, славный донской казак, вернулся бы в отчий курень не рваным и драным, а непременно в георгиях и звонких медалях. Тем временем в родной станице Качалинской, на берегу Верхнего Дона, братья Василия поделили имущество и землю, и битому вояке мало чего досталось. Встретила его женушка, Анастасия Евстигнеевна, с тремя сынами, Василием, старшим, названным в честь деда, как шло из рода в род у лебедей, головастым Ноем, нареченным именем прародителя рода людского, и малым пятилетним Иваном. Вот и все богатство. Да еще мазанка отца, старого лебедя, с матушкой Марфой Никитишной, а на базу один конь, тупорогий вол, да еще пестрая буренушка. Два брата служивого успели обжить собственные курени, отделившись от старого лебедя. Два других женились на богатых казачках и ушли из дому. Еще до того, как вернулся служивый из чужедальней Маньчжурии, сыновья его успели побывать в Юзовке на шахте, да ничего не заработали. Уголек-то горькой солью омывается, а не деньгами. Созвал престарелый рыжий лебедь сынов своих на семейный совет и сказал так: «Все вы для меня и матери, как вот пять пальцев на руке, не оторвать без боли и крови ни единой. Одначе, Григорий, и ты, Михаил, заобидели старшего брата, имя которого мое, как он первым народился, и по роду нашему глава куреня. Али забыли то?» Рыжебородые братья, плечо к плечу, чуб в чуб, не забыли то. Но в чем виноват это их батюшка?
«Готарю я, выслухайте!» — призвал старик сынов, расправив надвое длинную огненную бороду. А на груди его вся выкладка из крестов полного георгиевского кавалера, ордена Болгарии за освобождение от ига турецкого, а через плечо по старому мундиру георгиевская лента о трех черных и двух желтых полосах с бантом. «Наш род, сыны мои, с испокон века славен воинством, не богатством. Нету такой войны, в которой не воевали бы оленины-лебеди за землю русскую. Вышел из нашего куреня олениных, какая у нас была фамилия до того, как стали звать нас лебедями, Еремей сын Тимофеев, атаман знатный. Сказывают, будто род олениных почался от самых первых казаков, какие за 100 годов до царствия Ивана Великого пришли на Дон и тут жить стали». Еремей, а как по прозвищу Ермак, третьим был сыном у Тимофея Оленина, самым отчаянным. Созвал батюшка сыновей в курене и повелел вынуть по прутику из веника. У кого будет короткий прут, тому уйти из куреня в Астраханское воеводство, которое охраняло Дон от бусурман-турок и от татар-крымских. Вынул Еремей короткий прут, ушел в войско, удалью и смелостью прославился, атаманом стал, награду поимел от воеводства, шашку турскую ковки дамасской в золоте с прописью. Как было потом, никто не ведает. Ушел из войска Еремей Тимофеевич. На Волге вольницу отчаянных людей собрал. На стругах летали, боярские и царские вотчины щупали,
за что и били их немалым числом. Сам Иван Грозный повелел лютой казнью порешить всех, особо назвав атаманов – Ермака, Ивана Кольцо и Матвея Мещеряка из станицы Качалинской, от которого род ведет наш станичный атаман Григорий Анисимович, неслыханно разбогатевший конным заводом на казенных землях. Приметил Ермака башковитый Строганов, на Урале заводы имел, соль варил, железо ковал и торг вел с Кучумской Сибирью. Сказал Строганов Ермаку: «Ступай с вольницею за камень, там земля сибирская под бухарским Кучумом ханом. Нету, говорит, на той земле ни ладу, ни складу. Кучумцы бусурманскому Магомету молятся, а дикари-сибирцы зверю и лесу. Ясак не платят, богатство ногами топчут. Без той земли, — говорит Строганов Ермаку, — не жить России, простору не будет. Завоюй для царства Сибирь, и милости великой сподобишься». И пошел Ермак с казаками и атаманами за Урал-камень воевать того Кучума. 4 года бились, потеснили войско Орды, да не уберегся атаман. Кучумцы подстерегли, напали на сонных, и утонул наш Ермак Тимофеев в Иртыше. В песнях навек прославился, а Сибирь прислонилась к царству российскому. Часть вторая. «А теперь слухайте далее, сыны мои. Жили мы куренем у отца. 5 братьев, как вот вы у меня, да еще 4 сестры. Хоть и немало повоевали лебеди за землю русскую, а богатство не завоевали. Отчего? Что приплыло от воинских почестей, то и уплыло само собой, как Дон воду несет к богатым низовским станицам. А земли наши известны, и промысла нету. Созвал нас батюшка на совет, и долго мы гутарили, как и чем жить. На богатых ли станишников горбиться, а ли в шахту уйти, как внуки 2 года мытарились и рваными вернулись. И тогда сказал отец мой, который после Крымской войны из Севастополя вернулся при наградах и 4 ранениях, «Корень наш от Ермака во земле сибирской, и не след нам, лебедям, забывать про ту землю». Рыжие чубы повисли вниз. «Как Ермак со своими братьями тянули мы прутики из веника. Дяди ваши, Кондратий и Леонтий, вынули короткие. Еще до чугунки поехали со скарбом в Сибирь. Мы отдали им все, что имели, как деньгами, так и добром. Знаете, живут теперь в станице Таштып и не жалуются, и стала им земля сибирская родней Донской. А ли не так?» Призадумались братья-лебеди. Старый лебедь поглядел на каждого из сынов, погладил раздвоенную бороду, будто пламя разметнул, уставился на малого Ноя. А этот малый, не обиженный богом силушкой, на 15-м году вскидывал на плечо чувал с пшеницей в 6 пудов и не гнулся. «Ноюшка, подь ко мне!» Братья-лебеди догадались, пошлет за веником. Старого лебедя опередил Василий. «Не будем тянуть жребий, батюшка», — сказал он, выдержав суровый взгляд отца. «Братья своими куренями живут, и для них-то земли мало. К чему им трогаться? Ехать надо мне с семьею».
«Ах!»
— вскрикнула Анастасия. «Видит Господь, от сердца говорю, старший сын мой. Пусть будет так», — ответил старый лебедь. «И не станет меж братьями злобы, а дружба восторжествует. А вы, сыны мои, остаетесь здесь, на славном Доне. Окажите помощь старшему брату. Соберите деньги, кто сколько может. Выделите что из скарба, скотины, имущества. У кого нету денег, займите. А я пропишу братьям в Таштып». Глянул на седенькую жену Марфу Никитишну. «Вынес моего сундука шашку Еремееву, Евангелие, какое носил с собой всю Турскую компанию с иконкой Богородицы, отца моего». Старуха принесла из маленькой горенки шашку, завернутую в отбеленный холст. Евангелие с иконкой Богородицы и положила на стол перед хозяином куреня. Старик вылез из застолья, развернул шашку, держа ее на вытянутых руках. Подозвал Василия. «Перекрестись, сын мой!» Василий перекрестился. «Передаю тебе боевую шашку Еремея Оленина, яко лебедя. Не потреби ее во зло». Василий принял шашку, поблагодарил отца за доверие, поцеловав золотой эфес.
«Ежели призовут на войну сынов твоих, — наказывал старый лебедь, — передашь Ною, к нему имею великое доверие, не запамятуй то».
«Не запамятую, батюшка», — ответил Василий. Старик взял Евангелие с иконкой, подошел к Ною, положив руку на его плечо, сказал:
«Сие писание, Ноюшка, с ним я гнал турков из Болгарии и немало видывал смертей и баталий. Передаю тебе с иконкою, а ты помни то в Сибири. Блюди свое Господне, не забежай в суе других людей».
«Я и так никого не забежаю», — ответил внук.
«Знаю то, Господи, кабы не бедность наша, послал бы тебя в войсковое училище, и стал бы ты славный офицер для державы. Ну да доброе сердце подскажет тебе линию жизни. Теперь идите, сыны, с Богом. За неделю собрать надо Василия. До Воронежа проводим. А тебе скажу, невестушка Анастасия, не точи слезы. В Сибири не одни каторжные и ссыльные проживают. Василий знает, какую неслыханную смелость и геройство показали они на Японской».
Часть третья. Василий Лебедь с сыновьями и женушкой Анастасией Евстигнеевной отбили поясной поклон Дону и поехали на двух бричках лицом к восходу солнца в Сибирь. На чугунке погрузились в товарный вагон вместе с двумя разномастными конями, коровою, истелью, скарбом, и немало времени тянулись эшелоном в просторной земле за Уралом. От Красноярска плыли на пароходе до Минусинска по Енисею, а окрест лохматилась желтая осень, и тайга подступала к берегам, какую во снах не видывали. Потом на бричках дорога в Таштып. Ковыльные степи, серебрящиеся на солнце, где нагуливались отары овец и косяки лошадей, а деревня от деревни 7 верст киселя хлебать. На пашнях шатрами возвышались суслоны из кирды хлеба, стога сена по долинам. Дух захватывало от размашистого простора, невиданного на Дону. Дяди, Кондратий и Леонтий Васильевич, такие же рыжие, как и старый лебедь, встретили племянника с семьей гулянием на целую неделю. Жили они справно в крестовых домах, а в надворьях амбары с хлебом, скотные дворы. Приписался Василий Лебедь к енисейскому казачьему войску, сменил красные лампасы на желтые. За 2 года поставили 5-стенный дом, благо лес был под рукою, кедровый, сосновый, живи, не тужи. Прибавлялась семья. Одна за другой появлялись на свет люди твоя, Господи, женского полу, Харитинья, Лизавета, Анна, Прасковья, и на исходе бабьего века народилась Евлампия, которая, не прожив 3 недель после крещения, была заспана матерью, о чем не очень-то сокрушался отец. По 17-му году богатырской силушки сын Ной в горном Урянхайском крае, где казаки несли пограничную службу, подружился с отчаянным лоцманом, гонявшим салики по бурным и опасным рекам двуглавого Енисея – Бейхему и Каахему. И до того натарел в плавании, что век бы не расставался с диким краем, где проживали сайоты в берестяных и войлочных чумах, а среди них русские поселенцы из староверов, некогда бежавшие от православной церкви и самодержавия. Вольной волюшки набрался Ной по самую маковку. И действительно, службу довелось ему отбыть в Урянхае, в казачьем гарнизоне Белоцарска. Шли годы, обжились лебеди в Таштыпе. Замылся в памяти отчий курень старого лебедя, умершего в Качалинской, и давно отошла с миром матушка Василия Васильевича, да и с братьями разминулся. Мужали сыновья, отбыв действительную службу. Старший Василий женился на сибирской казачке. У батюшки лебедя появились внучки. Жить бы миром и согласием, да самодержец всея Руси, помазанник Божий, царь Николай II, призвал казаков в первой очереди в армию. Было Василию 26 лет от роду, Ною 24. И сказал рыжий батюшка лебедь сынам: «Свое никому не отдавайте, чужого на погляд не берите, и не вводите себя в искушение, грех будет. Служите верою и правдою царю и отечеству, как я служил, как отец мой служил. И если почнется война с проклятущим кайзером Вильгельмом, не последними будьте в казачьем полку. Лебеди завсегда должны быть первыми», — напутствовал отец. А еще скажу вам, держите шашки всегда острыми и поезжайте с Богом и родительским благословением». Батюшка-лебедь торжественно передал шашку Еремея сыну Ною, как и заповедовал ему отец. Братья-лебеди оседлали откормленных гнедых коней, поклонились в ноги отцу, Ной принял из рук матери дедушкины Евангелие и малую иконку Богородицы. А Василий простился с женушкой и двумя малолетними дочерьми. Ной облобызался с крестной, бабушкой Татьяной Семеновной. Напутствуя крестника на разные подвиги, она самолично проверила казачье снаряжение. Седла, подники, подковы, подпруги, ремни шашек и даже темляки на эфесах. Поклонились рыжечубые отчему дому, надворью, а тогда уже сумрачным лохматым саянам, где немало охотились и добывали зверя. Любовью и разлукой светился тот день в истоке, когда братья вывели из ограды коней под седлами и ускакали на сбор к станичной управе. Батюшка-лебедь наказал домашним 3 дня ворота не закрывать, а у самого захолонуло сердце. Старший сын Василий — казак надежный, а вот голова стыной чуток подпорченный. На полевых учениях не шибко старался, водил дружбу с поселенцами и ссыльными. Ох уж эта Сибирь каторжная! Как бы греха не вышло! Часть 4. И вот она, война с Германией. Хлеба шли в налив, нескошенные травы пенились под ветром, а в станице — мобилизация. Сполоснулась станица слезами казачек, солдаток и малых детушек. Кому-то война выкинет козырную карту «живым быть», кому-то с мелкими козырями «калекой остаться», а кому-то бескозырное «аминь» отдать. В доме Василия Васильевича Лебедя печаль гнездо свела, и никто не знал, каких она птенцов высидит — черных воронят или сизокрылых голубей. Кому угадать судьбу свою? В мокропогодное сентябрьское утро переступил порога дома Лебедей станичный почтальон в дождевике с сумкой. И потому, как он виновато вошел в переднюю избу, сняв старый картуз, перекрестился на иконы, у батюшки Лебедя подмыло душу. Не иначе, как черный пакет принес. Так и есть. 2 казенных конверта. Одно в траурной рамке, извещение о гибели. Василия или Ноя. Другое в конверте под 5 сургучными печатями. Слышно было, как хлестал дождь за окнами, и в палисаднике пошумливала отлинялая черемуха, дотикали настенные ходики. А в голове у батюшки Лебедя скипало горе. Убит, убит. Один. Или оба? Дай, Анастасия, ножик конверта вскрыть. Супругу свою он всегда называл Анастасией, не мельчил имени. Маленький листок бумаги, отпечатанный в типографии и заполненный писарской рукой черными чернилами. Ваш сын, Василий Васильевич Лебедь, казак 1-го Енисейского полка, в бою с неравными силами противника пал смертью храбрых. Анастасия истошно завопила. У батюшки Лебедя бумага выпала из рук. Невестка, вскрикнув, упала возле стола. Свершилось. Высиделся в гнезде печальный черный ворон. Овдовела Натальюшка с 2 дочерьми, едва почав трудный бабий век. А дождь хлещет, хлещет. Черемуховые ветки шелестят по стеклам. И так-то тошно батюшке Лебедю. Вертит в пальцах пакет за сургучными печатями. Черноголовый вытянувшийся Иван смотрит на него. «Наталья! Анастасия! Буди на первый раз!» — призвал хозяин. «Еще долго реветь нам топеря! Второй пакет открывать или отложить до завтра? Может, сперва оплачем одного?» Подавив рыдание, вытираясь концами платков, Анастасия Евстигнеевна с невесткой подошли к столу, напряженно ждали. Батюшка-лебедь глянул на них, матюгнулся неизвестно в чей адрес, сорвал печати. Большой лист гербовой бумаги с распростертым во всю ширину водянистым знаком державного орла с короною, а вверху жирный оттиск, ставка командующего Северо-Западного фронта, его высокопревосходительство генерала Я.Г. Жилинского. У батюшки-лебедя мелко тряслись руки. Многоуважаемый младший урядник Енисейского казачьего войска, «Господин Василий Васильевич Лебедь, многоуважаемый». У батюшки Лебедя прыгали перед глазами машинописные строчки. Глядя на лист, вдруг понял, бумага вовсе не о Василии, про подвиги Ноя в Восточной Пруссии. «Четырежды награжден Георгиями», —